У меня 17 вопросов. Нет, 18. И на некоторые из них я смогу ответить. На большую часть я смогу просто откликнуться. И я скажу кое-что о каждом из них. Первый. Я хочу избежать великой скорби. Что я должна сделать для этого? Хорошо. Скорбь. Когда храмовая гора будет разрушена, и там будет построение новое, тогда мы узнаем, что начались последние 7 лет. И никто не будет восхищен до того, как не пройдут первые 3,5 года. И это будут только подлинные, зрелые святые. Итак, что произойдет спустя 3,5 года? Большинство зрелые святые, побеждающие святые, будут восхищены и взяты к престолу. И тогда начнется война среди ангелов на небесах. И те, кто на Божьей стороне, победят и сатана, и все бесы, и злые духи будут на земле. И миллионы христиан будут на земле. А сатана и бесы будут на земле. Итак, большинство будет избегут скорби. Они не избегут. Им нужно созреть в жизни заранее. Я хочу избежать великой скорби. Тогда вам нужно пройти 3-й этап жизни и быть на 4-м этапе, и быть зрелой во всех отношениях. И тогда Господь придет и восхитит побеждающих. И, как я говорил, будет война на небесах, и побеждающие не будут участвовать, то они будут там. Это основная мысль к первому вопросу. Второе. Мы сотворены, чтобы иметь владычество для Господа на земле и победить врага. Как мы достигнем этого? Слово ясно. Мы сотворены, прежде всего, для того, чтобы выражать Христа. И мы сотворены, чтобы покончить с врагом. Как мы можем достичь этого? Это нечто совокупное, относящееся к телу. Для того, чтобы участвовать в этом, вы должны иметь различные аспекты. Первый, вы должны расти в жизни,
до зрелости. Второй. Переживать долгое время духовную войну. Именно так мы достигаем этого. Совокупно. Но только... Я не хочу быть точным. Нет победителей, но есть побеждающие святые в разных ситуациях. На протяжении многих лет переживаний они будут частью духовной войны и победят врага. Затем третий вопрос. Что значит, что плоть и кровь не могут унаследовать Царство Божьего? Мы можем сказать слова «плоть и кровь» на двух уровнях. Во-первых, мы сотворены из плоти и крови. Но также, поскольку у всех есть грех в их существе, плоть и кровь подразумевают порочное что-то. И единственная возможность войти в Царство Божье это через многие аспекты. Первый. Вы должны быть в церковной жизни живым и практическим образом. Потому что быть в церкви значит быть в царстве. И расти до зрелости. Переживать духовную войну. Это единственная возможность для нас войти в Царство Божье. Но есть еще один момент, связанный с этим. Когда все мы будем восхищены, мы все предстанем перед судным престолом Христа, те, кто может пройти Господнее исследование, и он скажет, «Хорошо, царствуй со мной в царстве 1000 лет». Но подавляющее большинство святых не будут зрелыми. Они не переживали это. Они не жили в царстве. И они десятилетиями восстановления. Я вот помню одну пожилую сестру. Она была на несколько лет старше меня. Она думала, что поскольку она старше, она более зрелая. Я не спорил с ней. Я просто предоставил ей думать, как она хочет. Но войдет ли она в царство или нет, это превосходит любые ваши ожидания. Мы не просто наследуем, когда мы предстанем перед Господом. Он решит, будете ли вы царствовать с Ним. Теперь длительное утверждение. Я постараюсь изо всех сил ответить. Это относится... Это тоже третий пункт. Как возможна ситуация... Вот есть человек, у которого долг несколько миллионов рублей. Как об этом молиться об этом? и как жить с этим? И может ли эта ситуация повлиять на восхищение? У одних долги, другие были обмануты мошенниками, кого-то заставил платить суд. Ситуации различные. Я помню слова одного брата, что поскольку у нас есть долги, мы можем быть оставлены на великую скорбь. У него тоже большой долг, и он работает изо всех сил. Но в то же самое время он ушел из церкви. Итак, начало этого утверждения. Как относиться к такой ситуации, что у человека большой долг? Прежде всего, мы должны понять перед Господом, почему вас это интересует? Как вы связаны с этим? Что вам нужно сделать с этим? Что Господь озаряет вас? Как смотреть на это? Просто если у вас есть мысль, у меня будет вот такой взгляд. Господь, я хочу смотреть вот на это, я не хочу смотреть на то. Я понятия не имею, что вы делаете и зачем вы это делаете. Только в общении с Господом Он воссияет на вас. И Он обучает вас молиться. Тогда Он может повести вас молиться таким вот образом, но вы должны знать ограничения, до какой степени вы можете участвовать в этом и входить в эту ситуацию, физически и духовно. Теперь следующий вопрос. Как узнать, что Господь услышал вашу молитву? Иногда я молюсь, и такое впечатление, что Господь не слышит меня. Это искренний вопрос. Как узнать, что Господь услышал вашу молитву? Давайте посмотрим на это с точки зрения Господа, с Его положения. И брат Ни, и брат Ли говорили открыто о молитве. И каждый раз они говорили, молитва есть молитва, которая не является молитвой. Я был на молитвенных собраниях церквей сотни раз. И последние несколько месяцев были молитвы снова и снова. Некоторые святые приносили молитвы, но их молитвы не являются молитвами. Поэтому Бог ни на что не может ответить, потому что это не настоящая молитва. А что является источником этой так называемой молитвы? Подлинная молитва состоит в том, что вы применяете силу крови Господа и упражняете свой дух, открываете свое существо и говорите: «Господь, я един с Тобой в молитве». И пусть твои молитвы становятся моими молитвами. И я был на собраниях с такими молитвами. И атмосфера совершенно другая. Это на данный момент. Я могу сказать только это. Это продолжение. Нет, это пятый пункт был. Во многих вещах я практически чувствую, что во всем мы с мужем не соглашаемся. Насчет приглашения святых, насчет того, чтобы иметь детей, насчет того, чтобы оказывать гостеприимство, он всегда говорит «нет». «Я желаю иметь открытый дом для Господа, но это...» Это разочаровывает меня очень сильно. Я думала, что я выйду замуж за брата, который любит Господа, и это поможет мне стремиться за Господом больше. Но вместо этого я чувствую разочарование из-за него. И позднее меня воодушевляют другие сестры, и я не знаю, что делать и как быть единой с моим мужем. Вы знаете, больше меня, сестры. Когда вы вступаете в брак, вы знаете, когда вы можете что-то принести мужу, а когда нет. Но вы узнаете, что иногда вы понимаете, что атмосфера приятная, и вы вместе, у вас взаимное чувство, и вы просто можете сказать ему: «Помоги мне понять кое-что». И он скажет: «Да, что именно?» И тогда вы объясняете, что вы имеете в виду. И вы понимаете: я ее чувство. Я не знаю, что делать и как быть единой с мужем. На самом деле, хотя мы и женаты, мы можем быть абсолютно едиными только с Триединым Богом. Если муж и жена будут едины таким вот образом, они оба в повседневной жизни применяют крест к своему существу, они упражняют свой дух, они широко открыты для общения, и вместе у вас может быть подлинное общение, и вы можете молиться вместе. Я иду. Таня, это что, новый вопрос? Или это часть предыдущего? А, тут еще кое-что. было. Я за годы своего служения я сталкивался с ситуациями, когда те, кто служит, не способны прощать других, а не могут прощать других и не могут открыться своевременно о трудностях, которые у них есть с другими. Это созидается и накапливается с годами, 1-2 года. И постепенно тьма наполнила их существо. Они начинают винить других, и им трудно принять любое общение с другими относительно примирения. Эти люди служили больше 10 лет. Если я обращусь к ним за примирением, они скажут, они скажут, что они любят меня как сестру, но они не участвуют в близком общении, выбирая вместо этого бояться или избегать. Нужно ли мне молиться об этом? Но как мы можем достичь взаимности и созидания в теле, если мы, как служащие, должны заботиться о других? Этот человек служит больше 10 лет. Что касается служения Господу, с одной стороны, это честь, и Господь затрагивает нас и ведет нас служить Ему таким вот образом, даже полное время. Но с другой стороны, как вы функционируете, и что вы говорите, и как вы это делаете, и, возможно, вы подойдете к ситуации, когда вы на разных уровнях, вы не можете общаться. Но ситуация и люди, которых вы описываете, они не понимают этого, но они готовят себя, для того момента, когда они предстанут перед судным престолом Христа, Господь принесет многое для их суда из-за того, как они жили, из-за того, как они оказались в сфере выше других, ставя себя выше других. И это слово, вот, которое я скажу, мне кажется, этого не было в этом вопросе, но пусть у них будет милость в отношениях с теми, кто служит Господу. Можете ли вы сказать, это часть вашего христианского жития, особенно служащих? Вы полны милости. И когда кто-то делает ошибку или обижает вас, и они просят прощения, и если вы в этот момент не прощаете, Господь запомнит все, что вы говорите и делаете, и когда вы встретитесь с Ним, тогда не будет ограничений. Это вот проблемы в церковной жизни. Восьмое. Каково это было служить с братом Ли? Был ли он когда-нибудь в стрессе? Что там еще? Был ли он в стрессе? И выражал ли он давление или беспокойство? Как передать служение и то, что Господь доверил ему? Или он всегда был в мире? Каково ваше личное переживание этого в связи со служением, которое Господь дал вам? Нам всем нужно понять на основании послания к Ефесям 4 главе, от середины этой главы. Мы все имеем функцию в служении. Можете почитать стихи сами. Но многие из нас все еще в разуме, в необновленном разуме. Они думают, как в христианстве. Они обычные верующие, а есть те, кто служит каждое воскресенье. А мы приходим, мы поем немного, молимся немного, он встает и делает сообщение. Это христианство. Нам нужно осознать из самого Нового Завета. У всех у нас есть доля служения. Поэтому, когда я служил на обучении, и вот по средам, я говорю святым, поделитесь чем-то, потому что у вас есть доля Христа, которой больше нет ни у кого. И теперь я применяю это к этому вопросу. Каково это было служить непосредственно с братом Ли? Когда брат Ли решил, пройти через все главы Библии. Он начал свое жизнеизучение. Это было в 1974 году. И он попросил меня переехать в Калифорнию, а он переезжал сам в другой город в Калифорнии. И он начал свое служение таким вот образом. И я помню первое примечание, которое он написал для Нового Завета, это послание к римлянам, 10 глава, о бездне. Бездна — это необычное слово. Но это было чувство от Бога, он знал, что это от Бога. Ему было примерно 70, а мне было 35 примерно. Он знал, что я на другом уровне. Но у Господа всегда был кто-то рядом с Ним. И я учился, делая. Но он никогда не был в стрессе. Он никогда не выражал незрелость или беспокойство. До конца. Многие из нас, примерно 10 человек, последние 6 месяцев его жизни на земле, мы все перестали путешествовать, потому что он хотел, чтобы мы были доступны и приходили к нему и общались у него дома каждый день с понедельника по пятницу. И мы не знали, сколько мы там будем, или что он скажет, или что он захочет, чтобы мы делали. Я не могу все подробности рассказывать, но однажды утром он сказал, нам нужно писать материалы для следующей конференции. И я сидел рядом с одной стороны, брат Эд сидел рядом с ним с другой стороны, и он посмотрел на нас и сказал, «Давайте, сделайте это». И это было начало написания материалов. И более 10 лет, каждый четверг я приходил к нему домой по утрам, и я читал все согласно тому, что он хотел от меня. И он вносил исправления или добавлял что-то. И даже когда я был в Техасе 10 лет, спустя 7 лет, он позвонил нам и попросил брата Эда вернуться в Калифорнию. И через несколько месяцев брат Эд смог поехать. Но я должен был сказать ему, это было самое трудное для меня и для него. Я не могу приехать сейчас. Если я приеду в Калифорнию сейчас, моя жена умрет. И я не преувеличиваю. Ей нужно было тщательно, ей нужна была тщательная забота от врача, от особого врача. И следующие 2,5 года я продолжал работать на расстоянии. И в январе еще одного года он позвонил мне и сказал, что касается Калифорнии, Вы с женой просто помолитесь об этом. И дом, который мы купили, весь район, где-то 25 домов, там должны были расширять аэропорт. Самолеты должны были там садиться, так близко. И нужно было сносить все дома. И когда мы подошли к моменту, что наш дом должны были снести, и меня это шокировало в положительном смысле, я спросил ее, куда нам теперь ехать? Нам нужно куда-то переезжать, искать другое место. И она сказала, давай поедем в Калифорнию. Это для меня пример того, через что мы проходили вместе, чтобы быть едиными в служении с Господом. Теперь девятый вопрос. Я сестра, которая переехала в Европу, потому что у меня есть бремя об LME, движении Господа в Европу. И я живу здесь уже несколько десятилетий. Недавно я проходила путешествие с Господом. И в результате у меня есть желание уехать из Европы куда-то еще и начать новую жизнь. Откуда я знаю эта мысль у меня от Господа или нет? Очень драгоценный вопрос. У всех у нас есть чувства. Положительные чувства. Не пытайтесь подавить их. Позволяйте им выйти. Ваши чувства, ваши желания, ваши надежды. Не нужно ничего бояться и не нужно ничего стыдиться. Но затем, что вам нужно сделать? Вам нужно пообщаться с Богом Отцом и сказать, «Я прихожу к тебе, Бог Отец, в отношении моей нынешней ситуации. У меня есть вот это чувство. У меня есть эта мысль. У меня есть это желание. Это что-то, что приносит пользу Божьему восстановлению. Но я приношу это тебе, потому что мне нужно знать источник моей молитвы. И если вы открыты для этого, тогда Бог своим путем покажет вам, не в виде критики, но вы осознаете. Я слышал тебя, но ты источник этого, это не мой взгляд. И как только вы услышите это, вас это не беспокоит. Вы говорите, благодарю тебя, я тогда отпущу все это. Не нужно ничего стесняться. И Господь скажет, это ваша молитва. И это также моя молитва с вами. Итак, Это чувство, желание уехать из Европы, этого не нужно стесняться. Откуда вы знаете? Я не могу сказать вам, откуда вы это узнаете. Но когда мы живем таким вот образом, я вот сейчас объясню, что я хочу сказать. Тогда Господь даст вам совершенно ясный ответ. Откровение 4.11. Воля Божья — это источник всего положительного. И затем... Что там? Колоссянам, послание к Колоссянам, согласно посланию к Колоссянам, совершенная воля Бога — это то, чтобы Христос был всем для нас. И в послании к Ефесянам, совершенная воля Бога — это тело Христово. Когда мы ясно решим это перед Господом, «Я здесь», «Я сотворен», «Я возрожден», «Я пришел в Господне восстановление», чтобы узнать и исполнять совершенную волю Бога. И когда вы откровенно говорите «Я здесь» ради твоей совершенной воли, ради твоей совершенной воли относительно Христа и моего переживания, и послание к Ефесянам, созидание тела. Тогда вы можете спрашивать его, Господь, а в чем твоя совершенная воля в отношении меня здесь и сейчас? И я не могу сказать, что он ответит вот так или иначе. Но он ясно покажет. Вам это таким вот образом. Если у вас есть такое чувство, переехать, как я попытался объяснить, просто принесите это Богу Отцу. Потому что Он знает. Вы решили это. Жили здесь ради моей совершенной воли о Христе и Церкви. И это затрагивает Бога Отца очень сильно. Вот один из моих детей, кто действительно желает осуществить мою совершенную волю. Многие живут ради того, что я позволяю, но ты не такой. И в свое время он ясно покажет это. Но есть еще один практический аспект этого. Вы должны начать действовать по-человечески. Я не могу оставаться там, где я есть. Необходимо какие-то действия предпринять. Вы видите это в Деяниях. Это когда один из ведущих соработников и его последователи, он сказал, «Господь, я буду двигаться в этом направлении, вместо того, чтобы оставаться тут». И Господь пришел и сказал, «Нет, не туда». И он сказал, «Хорошо, тогда я пойду в этом направлении». Бога это не беспокоило. И он сказал, «Нет, не в этом направлении». И в итоге Господь пришел к нему и сказал, «Двигайся вот в этом направлении». Это просто человеческий пример. И я вот сейчас больше машину не вожу. Но у меня есть дар теряться, когда я вожу машину. и мне нужно ехать из Анахайма в другой город, где-то за 15 миль. И я понимаю, это в день Господень, утром. Мне нужно время запастись заранее, потому что я, наверное, поеду в неправильном направлении, нужно будет развернуться и поехать в правильном направлении. Но лучше делать так, чем сидеть и спрашивать, ехать туда или туда, и в итоге никуда не поехать. Поэтому я еду, я вижу большую дорогу, я скажу, я поеду направо. И это приведет меня туда, куда нужно. Но спустя 10 минут я понимаю, я движусь в неправильном направлении. Я приехал в другой город. Поэтому я разворачиваюсь и приезжаю вовремя, потому что у меня есть дар теряться. Но Господь знает, как пасти и защищать такого, как я. Поэтому я просто воодушевляю вас с практической стороны. Просто начинайте двигаться. И тогда вы будете открыты для того, чтобы Господь повел вас и направил вас, вместо того, чтобы просто сидеть и спрашивать, куда мне двигаться. Куда мне двигаться? Тогда ничего не произойдет. Поэтому не бойтесь действовать. И он откликнется точно так же, как он в случае с Павлом проделал практическим образом. Где я сейчас? Десятый. Как нам преодолеть страх сказать, как цитата, «Это от Господа». Например, если Господь возложил бремя, или Он говорит нам что-то сделать, и мы делаем это, но когда люди или святые просят нас, трудно сказать, это Господь. Как нам отделить, это наше «я» провоцирует нас или нет? Потому что иногда, если я не скажу, что Господь сказал мне, тогда я словно не чту Его и не воздаю Ему славу. Я не чту и не воздаю Ему славу. Давайте посмотрим на это. Как нам преодолеть страх слов «это от Господа»? Если вот мы общаемся с кем-то, и у нас есть это чувство просто переехать куда-то. Обитающий в вас Христос не обязывает вас говорить «я знаю, это от Господа». Это просто мое чувство. И кто-то спрашивает вас. Какие-то вопросы задают вам. Пожалуйста, поймите кое-что. Они могут задавать любые вопросы. Мне нужно было научиться. Вы можете спрашивать все, что хотите. Но я не буду отвечать. Я не обязан отвечать. Вы можете спрашивать все, что угодно. У меня просто нет чувства говорить об этом. Я просто ищу водительство Господа в этом вопросе. Кто-то спрашивает нас. Нам трудно сказать. Они могут спрашивать. Но просто поймите, вы не обязаны отвечать. Я, когда я служил с братом Ли, я никогда не задавал ему такие вопросы. Я понимал, что это превосходит мою меру. Вы будете делать это? Я как ребенок, а он как отец. Я знаю свои ограничения. Другие не знают своих ограничений. Но вы понимаете, что они заходят за свои ограничения, и вы говорите: я ничего не буду говорить об этом. Я ищу этого в моем общении с Господом. Это 10-й был. Теперь 11-й.
Одиннадцатый.
Я пишу с трудом, мои пальцы сильно болят. Но даже когда я хочу поделиться с ними, и думаю о братьях, о сообщениях, такое сокровище. Только некоторые сестры слушают. Я люблю их сильно. И я хочу, чтобы они тоже участвовали в этом. Пока я живу, я не оставлю желание и стремление участвовать в обучениях и конференциях. Это многоточие, огромное течение жизни и духа. Я не могу жить без них. Эта сестра показывает, что вы растете в жизни. Будьте воодушевлены. Просто думайте так. Такое общение, такая молитва в вашей нынешней ситуации, когда вы любите всех святых и молитесь откровенно, будьте воодушевлены, дорогая сестра. Скоро вы будете на четвертом этапе жизни, и вы будете в другой сфере. Вы все еще будете в поместной церкви, но в вашем внутреннем существе вы будете в другой сфере одновременно. Теперь 12. Нашел 12. А, это еще конец 11-го. Нет, я продолжаю 11-й на разных страницах. Как превратить молитву во что-то органическое, приятное и всеобъемлющее? Чтобы все участвовали. Обычно один или двое упражняют свой дух вслух, а другие, как роботы, повторяют, а некоторые молчат. Я чувствую, что практика молитва чтения угасает, и даже я не наслаждаюсь так, как раньше. Братрон, не читайте вслух. У нас есть новички, которые присоединились на конференцию впервые в жизни, в своей жизни. Поэтому, пожалуйста, объясните молитву чтения кратко. Хороший вопрос. Каждый день, лично и с женой, два раза утром, молитвенно читаем, и я молитвенно читаю много десятилетий. Это часть моих взаимоотношений с Господом. И я говорю о том, что я делаю, но я не говорю вам, что вы должны взять ту же самую книгу. Я не источник. Принесите это Богу. Но в начале нового дня мы с женой молимся рядом и молитвенно читаем, и мы движемся по книге, и мы молимся над какими-то пунктами. Это наше начало. Но затем, в моей личной жизни с Господом, это происходит днем или вечером, буквально несколько минут. Я молитвенно читаю. И теперь вот что я делаю. Когда я в офисе во втором здании в Анахайме, когда я начинаю свою работу, я молитвенно читаю стих или два из Евангелия от Луки. И я записываю, где я. Я делаю это не для сообщения и не для общения, для моего человеческого, для моей человеческой нужды. Я не знаю лучшего пути, нежели молитвенно читать Слово. И поэтому я надеюсь, каждый из вас начнет или будет продолжать так делать. Просто несколько минут в течение дня. Не надо делать это параллельно с тем, что делает церковь по утрам. Это обычно для дня Господнего, но это ваши личные взаимоотношения с Господом. И тогда вы просто молитвенно читаете. Несколько минут. Но, дорогие святые, подумайте, что происходит. Вы делаете это 3 минуты в конце недели. Сколько минут? В конце месяца сколько минут? А в конце года сколько? Это совершенно нормальный путь молитвы чтения слова. Просто понемногу, каждый раз. Просто двигайтесь вперед таким вот образом. И новички, которые приехали на конференцию, им нужно ваше направление и общение. Просто приведите им пример молитвы чтения. Просто покажите им пример. Мы читаем, потом мы останавливаемся, и мы молимся над каким-то моментом, не над каждым словом. Это вот и есть молитва чтения. И молитва чтения позволяет вам расти в жизни на одном уровне за другим. Тут еще есть немного. Это относится к недавнему утреннему оживлению. Вот что я имею в виду. Это относится к церкви. Иногда есть святые, у которых есть вкус того, что они Лаодикия. И они говорят так, что есть они и мы. Я признаю, что мне некомфортно быть с ними. И поэтому я избегаю контактов с ними. Это правильный настрой? У меня правильный настрой? Или я должна пытаться научиться что тут написано? Я должна научиться общаться с ними, потому что я не должна думать, что я лучше их в этом или в чем-то еще. Я не думаю, что у меня есть возможность пасти или поправлять их, потому что чаще они старше меня, и у них сильные мнения. На это можно ответить двумя путями. Приготовьтесь, с моей стороны. Я не буду молитвенно читать с таким человеком. Пусть он найдет кого-то, с кем будет молитвенно читать. Или мне перед Господом нужно решить. Я буду читать молитвенно с этими святыми, вот так или иначе. И тогда это будет частью вашей заботы о них. Вы скажете, я буду делать это бок о бок с ними. И мы вместе, совокупно, мы сами ограничены. Но мы пытаемся общаться со всеми вместе. Теперь 14-й вопрос. Что касается братьев и сестер, которые достигают подходящего возраста для брака, им нужно, кроме того, спросить Господа самостоятельно. Что нам делать, пока они ждут ответа от Господа? Что нам делать, когда у них больше нет надежды на Господа? Или если они жалуются Господу за то, что Он не заботится о них многие годы. Давайте исследуем это какое-то время. Что касается братьев и сестер, которые в подходящем возрасте для брака. Мы говорим не о себе. Вы говорите не о себе, а о других братьях и сестрах. Кроме того, что им нужно просить Господа напрямую, самостоятельно. Это абсолютно правильно. Кто-то приходит к вам и говорит: «Я слышу, что ты говоришь». И по-человечески пришло время вступить в брак. Но Бог Отец является источником всего важного. Сначала нужно спастись и потом вступить в брак. Просто принесите это Богу Отцу напрямую. Поэтому этот пункт так важен. Но им нужно соприкасаться с Богом напрямую. А что нам делать, когда они ждут ответа от Господа? Я бы сказал: ничего, а что вы можете сделать? Если они придут к вам и скажут: просто жди Господа, но просто покажите ясно между вами и Богом Отцом, что вы не сдерживаете свои чувства. Будьте откровенны с ними, когда они говорят: «Я вот в надлежащем возрасте, чтобы вступить в брак, но я не хочу замуж за вот этого человека». Или вы открыты, чтобы Бог Отец был источником? Но у некоторых есть такое нежелание. Они скажут: какого брата, какого мужчину он даст мне? Может быть, он будет уродливым и трудным человеком, и мне нужно будет выйти за него замужем, чтобы я достигла зрелости. Я говорю это от лица Бога. Никогда, никогда он так не поступит. Он всегда отдает лучшее. Я серьезно. Когда моя первая жена умерла, И я осознал спустя несколько месяцев, что Господь не хочет, чтобы я был один. И сработники, вы, может быть, слышали это, они связывались со мной и говорили, что насчет этой или той, я в итоге сказал, они и дня не выдержат. И, пожалуйста, не говорите. Вы просто добавляете лишь мне страданий. Потому что я здесь под совершенной волей Бога. И я ездил в Россию два раза в год, 20 лет. Но я там не был полтора года из-за того, что моя жена умерла. И вот в том доме, где я жил тогда, у меня там было собрание. Вот что и произошло. Я готовился ехать в Россию, и тогда я сказал это. И вот что Бог сказал. Я хочу увидеть Таню. И это дало мне чувство. Бог является источником. И я не буду подробности вам объяснять, когда я приземлился. Он сказал, не и пытайся найти ее. И последний вечер, когда я там был, я увиделся с ней. Я поговорил с ней 5 минут в коридоре. И тогда я понял, это от Бога. Я другого пути не знаю в том, что касается брака. Но Бог Отец должен быть источником. Я могу откровенно сказать, Бог Отец в своей любящей заботе и в своей мудрости дал мне самую чудесную сестру на земле, чтобы она стала моей женой. И я просто наслаждаюсь, когда я получаю имейлы с небольшими фотографиями. Молодой брат и молодая сестра, им где-то 24 года, и они хотят сообщить мне, что они вступают в брак. И я знаю, что это за картина, что это за фотография. Она рядом с ним, и на пальце у нее будет кольцо, и она говорит, мы вступаем в брак. И мой отклик внутренний, Бог благословит вас во всех аспектах вашей совместной жизни и благословит вас во всех путях. И вторая часть этого пункта. Что нам делать, когда они ждут ответа от Господа? Я уже сказал, ничего не делайте внешне. Просто молитесь за них, Богу Отцу. Пусть твоя воля станет ясной, согласно твоему пути в свое время. Что нам делать, когда у них нет надежды на Господа больше? Это трудно. И сестры, которым 30-40, если меня спросят, я скажу, я не знаю. Только Бог знает. Просто принесите это Богу Отцу. И в ответ на ваше общение я просто буду молиться за вас. Я не пытаюсь предлагать Богу сделать это или то, но я просто скажу: Бог Отец, ты знаешь, в чем твоя совершенная воля в отношении этой дорогой сестры. Пусть она осуществится согласно твоему пути в твое время. И я знаю, по крайней мере, одну или две ситуации. Это более старшие сестры, которые поняли. В моем общении с Богом Отцом я поняла. Я не выйду замуж. Но теперь я принимаю Божье устроение. Но я буду частью невесты, когда Иисус Христос вернется и вступит в брак. Это будет моя свадьба. Пятнадцатый. Мысли о выборе карьеры или о работе в христианской жизни, особенно потому, что работа забирает столько времени в жизни. Посмотрите на Евангелие от Матфея, 24 главу. Двое мужчин были в поле, трудились. Это их ежедневная работа. Один был взят, а другой оставлен. Две женщины были на мельнице. Одна взята, а другая оставлена. Тут очень важный момент, который я хотел подчеркнуть. Они оба были верующими. Но один брат был восхищен. Он жил в двух сферах одновременно. И из двух сестер они обе были верующими, но та, которая была восхищена, жила в двух сферах одновременно. Что это такое? Посмотрите на 4 главу послания к евреям. Отделение нашей души от нашего духа. И я помню, когда я был молодым в Господнем восстановлении, я учил в школе. Мне было 26-27 лет. И я молитвенно читал утром. Я приходил домой. Потом, когда я был в классе, я должен был заниматься своей работой. А во время перерыва на обед я мог молиться. А потом мне нужно было снова идти на занятия. И я ничего не мог делать. И брат Ли, я задал ему вопрос. На открытом собрании у него был вопросы и ответы. Он говорит: задавайте любые вопросы. Я сказал: что я могу делать? Вот я, когда преподаю, я не могу молиться. Или когда я веду машину домой, или обедаю, тогда я могу молиться. И тогда впервые он ясно показал мне: тебе нужно быть в двух сферах одновременно. И он упомянул стихи. И я пошел читать и изучать их, и понял. Это вот то, что мне необходимо. Но это произошло не сразу. Откровенно говоря, произошло это несколько лет спустя, потому что он должен был провести меня на третий этап, прежде чем он смог коснуться части моего существа. И тогда, когда произошло отделение души от нашего духа, Мы тогда в двух сферах одновременно. И вот, возвращаясь к этим двум мужчинам и женщинам, они оба возрождены. Но тот, кто восхищен, он жил в двух сферах одновременно. И то же самое с сестрой. Они оба занимались обычной работой, но один был восхищен, потому что он жил в обеих сферах одновременно. И все святые в Господнем восстановлении должны усвоить это, и они должны осознать. Когда я делаю сообщение об этом, когда я общаюсь, я буду сосредоточен не на богословии. Если вы знаете о духе и душе, я ценю эти стихи, да, я читал жизнеизучение. Это хорошо, это необходимо. Но каково ваше реальное существо? Потому что однажды утром, например, это за последние 7 лет. Все святые всех возрастов будут активны на земле первые 3,5 года. И затем многие проснутся утром и скажут: «А где вот эта сестра?» Я пыталась связаться с ней по телефону. А другая сестра скажет: «У меня такой же вопрос». А брат скажет то же самое, и вы поймете. Их нет. Они восхищены. И теперь они на небесах. Там происходит духовная война. Божественные ангелы против сатанинских. Сатана побежден, он и его злые силы на земле. Но зрелые побеждающие святые царствуют, и они вернутся с Господом в Армагеддон. Но подавляющее большинство святых будут на земле вторые 3,5 года. И я говорю совершенно прямо, где вы хотите быть в течение 3,5 лет? Может быть, кто-то моего возраста окончит путь и будет взят Господу, а подавляющее большинство из вас будут все еще здесь. И вы обнаружите. Произошел взрыв на Храмовой горе, и вот там все строят. Но теперь сильный руководитель в Европе выступает вперед, и мы понимаем, этот человек будет антихристом. Поэтому нам действительно нужно знать истину, когда дело доходит до этого. Поэтому, когда это важно, вы теперь в двух сферах одновременно. Я предлагаю, начать с того, чтобы вы молитвенно читали эти стихи, и вы взяли бы жизнеизучение, и у вас были бы сообщения, которые были сделаны, и вы сможете найти их, и принести их Господу и сказать: «Господь, я благодарю Тебя за Твою доброту и Твою милость, за то, что Ты дал мне возможность расти до зрелости здесь и сейчас. Пожалуйста, веди меня и направляй меня тщательным образом во всех отношениях. И я прошу Тебя, сделай меня готовым к восхищению». Я понимаю, это тот же самый вопрос. Мы должны жить обычной человеческой жизнью, дома ли, или на учебе ли, или на работе. Вот как я пытался объяснить на примере двух мужчин и двух женщин. Просто продолжайте жить обычной человеческой жизнью. Но между сегодняшним днем и чуть позже попросите Господа отделить дух от души, чтобы я был в двух сферах одновременно, чтобы я рос до зрелости и был восхищен в то время, когда я занимаюсь совершенно обычной человеческой работой или дома, но ты сделал меня готовым к восхищению. И когда вам станет это ясно, тогда будет еще один момент. Из первого послания Иоанна, второй главы, по-моему, это 24-25. Возможно, вы зрелые, но когда Господь придет, и братья и сестры, которые будут зрелыми, но почему один восхищен? Потому что этот брат пребывал во мне, и я пребывал в тебе в тот самый момент, когда он пришел восхитить вас. И эта сестра находится в обеих сферах одновременно, и, конечно, это помогает, но она пребывает в Господе, и Господь пребывает в нас. Каждое утро мы с женой, когда мы молимся, мы говорим: «Господь, сегодня еще один день милости и благодати. Мы обращаем сердце к Тебе. Господь, мы пребываем в Тебе, и Ты пребывай в нас сегодня». Когда есть взаимное пребывание, тогда это делает нас готовыми к восхищению. 16-й пункт. Как помогать молодым, работающим святым или молодым новичкам любить Господа и не быть занятыми интернетом или мобильным телефоном? У них есть стремление служить Господу, но их повседневное житие делает их неспособными быть такими, какими они хотят быть. Я скажу вам что-то практическое о молодых людях и о работающих святых, и как они заняты. У них есть стремление служить Господу, но их повседневная жизнь не позволяет им. Я уже говорил о том, что нужно быть на двух уровнях одновременно. Несколько лет назад я ехал в один город на западе. Я не скажу, где это было, но я езжу туда каждый год. И в пятницу вечером все святые всех возрастов пришли на собрание, и они были очень активными на собрании. А затем в субботу утром я проводил время с ведущими братьями, и я сказал в пятницу вечером, что в субботу вечером и в день Господень утром мы поедем в другое место, и там будет большой зал, и там будут многие святые. И вот в субботу вечером, когда я встал делать сообщение, я понял кое-что. Когда я сел рядом с драгоценным братом, которого я знал много десятилетий, он не просто старейшина, он соработник. Я сказал, в то время как я говорил, я практически не видел молодых святых. И потом я обнаружил, что суббота вечер — это их личное время. Они пришли в день Господень утром. Это Божье время. Они живут в двух сферах одновременно. И эти молодые святые находятся в самой уязвимой ситуации. Вы, то, что вы в Господнем восстановлении, вы узнали многое. Вы участвуете в какой-то степени. Но вы отделяете что-то для вашей пользы. Суббота вечер — это не время. Это время, чтобы я был с друзьями и выпивал, или делал это, ходил бы на футбольный матч, ездил бы туда. Увидимся в воскресенье. Все это Господь запоминает. Многие из них понятия не имеют, что они не могут вырасти до зрелости, потому что они в Господнем восстановлении и усвоили многое. Их отклик на триединого Бога более тщательный, чем у многих обычных христиан. Там вот они и были. Заняты. И так далее. И когда вы видите этих людей этого возраста, я не уверен, что это сработает. Я не знаю, может быть, пообщайтесь с одним или двумя. Дело не в том, что вы направите их, но они чтут вас. И вы можете сказать им откровенно, «Ты знаешь, что я забочусь о тебе, ты знаешь это». И ты знаешь, что я по-настоящему люблю тебя в Господе. Поэтому я должен быть откровенным с тобой. Ты тратишь время впустую. Ты не растешь в жизни. Ты не готов к восхищению. Ты не растешь до зрелости. Ты одной ногой в церковной жизни, а другой ногой в мире. Ты живешь в двух сферах одновременно. И теперь ты знаешь, и моя ответственность в том, чтобы сказать тебе, Бог милостив, но Он милостив здесь и сейчас. И Он дает тебе возможность, но ты не пользуешься ей. И когда ты предстанешь перед Ним у судного престола, Он вспомнит и напомнит тебе, что происходило, а что не происходило. Я дал тебе возможность, но ты наполовину был в моем восстановлении, а наполовину — в мире. Семнадцатый. Если мы хотим соблюдать единство, означает ли это, что мы должны пойти в разные церкви? Например, какой должен быть наш взгляд на другие церкви? Например, на шведскую поместную церковь или мормонскую церковь. Со мной общались люди из этих церквей. И если они приходят к вам и спрашивают вас, будьте откровенны. Пусть у вас будет ясность. Вы говорите о разных церквях. Да, с человеческой точки зрения, есть разные церкви по всей земле. Но приготовьтесь. Согласно Библии и согласно Богу, они не настоящие церкви. Почитайте Новый Завет. Есть одна церковь в одном городе. Это Библия. И это Господнее восстановление. Вот в том городе, где мы сейчас, здесь и сейчас, некоторые святые проводят собрание здесь. Но у нас есть надлежащий взгляд. Все верующие могут прийти сюда. Это их место. Но их здесь нет. Но это место для всех верующих, это наше чувство. Но подавляющее большинство находится в деноминациях. Но мне интересно, вот последние 3,5 года, многие ли ищущие верующие отделят себя от деноминаций и поймут, что есть другие святые, и эти церкви, они вроде бы растут. Они придут и скажут, кого-то уже не стало. Мы были незрелыми. Но Господь дает нам еще одну возможность. В течение последних лет осталось меньше 3 лет, и мы можем вырасти до зрелости. Поэтому мы с радостью принимаем вас. Мы будем вместе на этом пути. Итак, единство согласно Триединому Богу. Это не просто то, что мы из разных мест и все. И у нас разные религиозные места. Мы просто любим друг друга. Да, это так. Но вы не в церкви. Вы в чем-то религиозном. Приходите к действительности. И последний. Как узнать Господнюю совершенную волю относительно брака? Я уже много говорил о воле и браке, но я рад закончить наше общение на эту тему. Как узнать Господнюю совершенную волю относительно брака? Господь благословит дорогую сестру, которая написала этот вопрос. Он будет пасти вас в этом году нежно. И я просто завершаю свою часть. Пусть у вас будет ясное чувство на основании изучения Библии, послание к римлянам, нет, Откровение 4.11, Божья совершенная воля. И еще стихи из других книг. Божья воля — это всеобъемлющий Христос, воля Божья — это тело. И все мы решаем это. Это Божья воля относительно Христа и Церкви. А теперь, лично, я посвящаю себя Тебе, чтобы жить согласно совершенной воле Бога. Теперь, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты применял свою совершенную волю к браку. И я не сомневаюсь, что любой брат или сестра, который принесут это Господу, я заверяю вас от Его лица, что Он ясно покажет вам, Он поведет вас, как я пытался объяснить вот в отношении Тани и себя. Он знает, в чем воля, и Он знает, где вы находитесь. И Он знает, какой брат или какая сестра. Просто попросите Его. Я отдаю себя совершенной воле Бога. Теперь я хочу жениться, и у меня есть чувство об этом. И с точки зрения Бога, я уверяю вас, Он скажет, твоя воля вступить в брак соответствует моей совершенной воле. Но я надеюсь, все вы сможете сказать, в вашем общении с Господом, вы скажете, Господь, в своей благости Ты озаряешь меня, и я принял это решение. Я здесь ради совершенной воли, ради Христа и Церкви. И теперь в моей личной жизни я живу таким вот образом. Господь, что касается брака, пусть Твоя совершенная воля исполнится для славы Бога и для сокрушения врага. Потому что, когда я вступлю в брак, мы станем совокупно частью духовной войны. И мы будем восхищены вместе. Это надежда моя и моей жены. Мы здесь, бок о бок. И придет время, и мы будем восхищены вместе к престолу. Потому что мы живем согласно Твоей совершенной воле. Аминь. И аминь.